Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире на ТОС Медиа в этот понедельник в 11 утра. И мы наконец-таки видим Леонида Кима в нашем эфире. Все прошлые разы, когда мы пытались с ним провести этот прямой эфир, почему-то какие-то злые силы нам не давали этого делать. Но наконец-таки, слава богу, он у нас, преодолев всех вот этих, как они там называются, это вот эти во Властелине колец, вот эти все орки, гоблины и все остальные чудовища, которые мешали ему появиться в нашей студии виртуальной, да, он здесь с нами. Леонид, привет тебе.
Привет.
Да, я очень рад тебя видеть, и ту тему, которую мы с тобой обсуждали в прошлый раз, да, буквально пытались и так, и эдак ее обсудить, пытались провести эфир на эту тему, у нас не получалось, но наконец-таки, слава богу, я надеюсь, сегодня все произойдет. 5 причин пойти в церковь, друзья, именно сегодня. 5 причин пойти в церковь прямо сейчас. Так называется наш прямой эфир, и, пожалуйста, я прошу вас всех в нем активнее поучаствовать и писать те причины, которые будут подходящие для людей, либо вообще неверующих совершенно, либо невоцерковленных, либо для тех людей, которые по разным причинам, ну, бывали в церкви когда-то давно, разочаровались в ней. Но именно сегодня, да, вот вы вдруг нашли причину пойти в церковь и для них тоже, да, чтобы они все-таки преодолели все свои сопротивления, все свои возражения и зашли, может быть, даже именно в вашу общину, а может быть, в церковь Силы Евангелия, пастором которой является Леонид Ким. Я прав же, да? Правильно назвал? Сила Евангелия?
Да.
Ты что-то тщательно пишешь, как будто конспектируешь все эти причины, на комментариях пока еще не поступило, поэтому расскажи про себя, как вы переживаете эту пандемию в своей церкви, начали вы уже проводить офлайновые собрания или нет?
Да, это было воскресенье, вот, это первое воскресенье, где мы начали офлайн-служение, а так до этого онлайн было, да, ну, так все хорошо, но единственное, что есть определенные сложности именно в аналоговых бизнесах. Как и у всех, да, в принципе.
Как у всех сейчас. Вот.
Да, поэтому пытаемся, молимся и решаем вопросы.
Какие
сложности? В общем, не скучно.
Я понял. Какие сложности? Скажи, пожалуйста, ты как пастор за эти 3 месяца, что продолжалась самоизоляция, для себя увидел сложности вот именно в организации церковного служения, в организации всех людей. Все-таки пастор – это не только духовный руководитель, наверное, да, но еще и лидер, наставник для людей, который объединяющим фактором является, да, для церкви в определенном смысле, да. Вот какие сложности ты увидел для себя лично за эти месяцы, да? Какие проблемы появились у тебя?
Если говорить в плане церковной деятельности, то наоборот, все круто, все замечательно. Было более тесное общение с братьями, сестрами, служителями. Вот. Обучение было вплотную, так сказать. То есть в плане церковной, то было все замечательно, все круто, все здорово. Быстро наладили онлайн-служение. И все работало, как бы, и так далее. И родились еще много интересных проектов. Вот. Интересно то, что, ну, как бы, нас не коснулась пандемия, ну, в плане того, что не зафиксировано ни одного, кто бы заболел там, или, ну, коронавирусом, или еще что-то. Ну, вот как-то, не знаю, нас это не коснулось, в общем. Вот, потом что еще? Ну, в плане, например, уже такой, то есть, не духовной сферы, ну, хотя это тоже духовная сфера, это проекты наши, там, конечно, коснулось, потому что, ну, это коснулось всех, а у нас закрылось, не то чтобы закрылось, но у нас сейчас не функционируют те проекты, которые мы открыли, как бы, большинство проектов, поэтому в этом плане есть определенные сложности. Ну и пытаемся сейчас разрешить эти ситуации, вот, каким-то образом. Ну, потому что перспектива сейчас о том, что говорят, и в сентябре, и в октябре что-то будет там интересное, опять же. И вот надо как-то трансформироваться. Наверное, самая большая сложность – это людям осознать то, что сейчас происходит, да, то есть, ну вот, и то, что нужно трансформироваться и как-то, ну, как бы менять локацию развития и, ну, даже, наверное, деятельность какую-то определенную или ее переносить в цифру, как бы, вот это единственное, ну, не то чтобы сложность, но, наверное, тот кризис или то удивление, вот, к которому никак человек еще пока привыкнуть не может.
Угу. Мы с тобой немножко говорили об этом примерно, ну, в начале всей этой проблемы коронавирусной, да, всей этой самоизоляции, о том, что часть людей, возможно, после окончания пандемии, после окончания коронавируса, они в церковь не вернутся вообще, там, по разным причинам, да, потому что поняли, что для них церковь это, оказывается, не такая большая ценность, либо, не знаю, вот эта самоизоляция вскрыла множество проблем во взаимоотношениях, и они эти проблемы не пережили, да, эти взаимоотношениях. Споткнулись, приткнулись и покинули церковь. Вот как у вас с этим, да? Вернулись ли все, или все-таки какая-то часть людей решила, что, ну, вот церковь не для них вообще, либо, может быть, конкретно ваша община, ваша община не для них, они пошли там в другую церковь?
К удивлению, я скажу так, что у нас, наоборот, пошел большой поток людей, они соскучились. Конечно же, есть такая тема, что за это время комфортно не ездить никуда, вот сидеть дома, там, смотреть трансляцию, как бы, да. Но удивило то, что люди, наоборот, стали как-то ценить, что ли, это время, ну, как сказать, даже вот... Сестра одна сделала там пироги, там напекла сама. И, в общем, после служения они пили чай, общались, как бы, да, то есть долго не виделись. И, ну, действительно, тех, кого долго не видел после изоляции, это было радостное время общения. Ну, и, честно говоря, ну, не было потери вообще абсолютно никаких. То есть за время изоляции, как бы, наоборот, еще больше сплоченности, еще больше соскучились, и было общение. Ну, было весело, короче, интересно. Спасибо. Я даже сам не ожидал.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте этот эфир. 5 причин пойти в церковь прямо сейчас. Я повторю, это причина в основном не для тех людей, кто уже находится в церкви, да, вот, но если вы ходите в нее, у вас, в принципе, и нет необходимости эти причины искать. Но те люди, которые, например, себя позиционируют как неверующие, верующие в душе, не желающие ходить в какую-то организованную церковь, потому что Бог у них там в душе, да, ну и так далее и тому подобное, либо они в ней давно не были, потому что разочаровались. Вот 5 причин, которые для них вы могли бы придумать. У нас есть комментарии, вот Сергей Скрип написал, Скрипиченко, например, у них проблема была самая большая, это просить людей соблюдать дистанцию. Светлана Филипенко написала 5 причин. Если вы ищете истинную любовь, дары, правду, добро, то идите в церковь. Но, Светлана, ты написала все-таки немножко такие странные слова для маловерующих. Дары, например, или что-то еще. Истина, любовь, правду, добро можно ли найти в церкви, Леонид? Вот как ты считаешь, да, сегодня в мире, в котором мы живем, масса лжи, лжи много и в церкви, или там в церквях, да? Я имею в виду, что есть масса организаций, которые позиционируют себя как церкви, но при этом ими не являются, там, либо, например, просто эти церкви в чем-то заблуждаются, да? И человек, ищущий истину, приходит в церковь. Он ищет истину, добро, правду и любовь. И для него это, наверное, все в одном флаконе, в одном слове, да? А он приходит в церковь, и вдруг он видит, что, ну, возможно, истина там есть, в том смысле, что там преподают то, что написано в Библии, в Писании. А вот любви, добра не очень много.
На самом деле вопрос очень непростой. Я бы, на самом деле, столько качеств не перечислял. Почему? Потому что это будет некое неоправданное, так сказать, ожидание, да, и заведомо разочарование. Вот. Потому что, в первую очередь, я бы отметил такую вещь, что в церковь мы идем не, даже в первую очередь не за любви там, и так далее, мы идем искать Бога. Если мы найдем Бога, то в нем мы уже и найдем и любовь, и истину, и все остальное, как бы, да. Если мы идем туда за человеческим признанием или за вниманием, или еще за чем-то, то, ну, вам повезет, если вы это получите, ну, как бы в конкретной общине. Но даже в самой совершенной церкви, а таковых нет, бывают различные рода, так сказать, недостатки и так далее. Mm-hmm. Так, да? Поэтому я сторонник того, чтобы мы действительно искали Бога в первую очередь. И если мы будем искать Бога в церкви, то обязательно все, что нам нужно, остальное, оно приложится, и с Богом мы обретем это все. Uh-huh. Как это будет, это уже будет открыто тогда, когда вы это познаете.
Хорошо. Но вот, знаешь, есть такое возражение, которое я только что уже сейчас называл. Я не хожу в церковь, потому что у меня Бог в душе. Ты говоришь, что Бога нужно искать в церкви. Но мы с тобой прекрасно понимаем, что это определенная там аллегория, да, и ну, каждый из нас вкладывает в эту фразу ну, немножко свои понятия, там, протестанты одно, например, да, католики и православные немножко другое. И одна из основных возражений не ходить в церковь прямо сейчас, это у меня Бог в душе, зачем мне куда-то идти, вот он у меня здесь, да, прямо со мной, рядышком. Для чего мне ходить куда-то, где мне еще деньги заставляют платить за посещение, да?
Ну, здорово, классно, здорово, что у тебя Бог в душе и в сердце, это очень классно, это очень здорово, и этот процесс очень важен в жизни человека, как личностное познание Бога. Это очень круто, это очень здорово, но где ты можешь реализовать эти познания, где ты можешь воплотить эти познания не как некое, я бы сказал, самодурство, что ты там сам себя убедил в этом и так далее, и где ты можешь практиковать, что ты действительно тот, за кого ты себя выдаешь. То есть, и зачастую на самом деле люди не хотят ходить в церковь, и их это пугает только потому, что они просто-напросто не хотят нести ответственность, не хотят напрягаться, не хотят, ну, как бы являть эту благодать Божию, да, потому что без общины, без церкви во-первых, не получить этого признания, потому что, ну, как сказать, Бог установил церковь как сообщество, в котором каждый из нас получает это признание. Ну, вначале, конечно, мы получаем это внутри себя, да, но все-таки мы люди социальные, как бы, поэтому очень важно это получить еще и в сообществе, и в общине, да. Потому что церковь, в первую очередь, это не просто помещение, да, экклесия, это, ну, как бы вопрос собрания, вопрос, как бы, в древности это вообще был синод, да, принятие решения, вот, управление и так далее. То есть важно получить это признание. И когда у тебя есть, вот, это как две стороны одной медали, у тебя есть личное познание, у тебя есть признание в сообществе, и я считаю, что в этом и есть истинность, да, самого процесса познания. И церковь, она еще и нужна для совершенствования, да, то есть очень важно не просто быть верующим, но совершенствоваться, обтачиваться, да, мы все разные, мы приходим в сообщество, обтачивать свое терпение, долготерпение, любовь, как бы, и так далее. То есть когда ты один, ты этого не можешь являть, ты не можешь это реализовывать, а когда ты в сообществе, ты уже можешь испытания пройти, и так далее. То есть это очень важная, я считаю, ну, как бы, позиция, принадлежность сообществу.
Хорошо, спасибо. Сергей Скрипиченко пишет, первая самая популярная причина у человека – серьезные проблемы, да, пойти в церковь. Вот. И это, наверное, ну, так, многие из нас, не все, но многие пришли в церковь, ну, потому что испытывали какие-то серьезные проблемы, либо физические, материальные, либо какие-то духовные, внутренние там проблемы, да, искания, пустоту, как мы говорим, пустоту размером с Бога. Ну вот смотри, пришел человек в церковь ради того, чтобы решить свои проблемы, и тут ты ему говоришь, только что ты это сейчас сказал, что церковь — это про ответственность, про какую-то серьезную работу, да, про не только мои проблемы, но и про чужие проблемы и так далее. То есть я пришел в церковь решать свои проблемы, я пришел наоборот, скинуть свою ответственность за свои проблемы, за свою жизнь там, на кого-то, ну на Бога в данном случае, да, или на людей, которые представляют церковь. А пастор Леонид Ким тут же при входе ему говорит, парень, не, все не так, да? Приходи к нам, да, ты пришел к нам, и вот тебе работа одна, вторая, третья, вот тебе ответственность. То есть вместо того, чтобы избавить их от проблем, ты, наоборот, нагрузил их дополнительными проблемами.
И в чем вопрос?
Так, ну, как бы, зачем ему идти в церковь ради этого, да, если ты, наоборот, нагружать собираешься его проблемами дополнительными?
Ну, если так, как ты это говоришь, и так как ты говоришь, что это выглядит именно так, то не зачем идти в церковь. То есть нет смысла человека загружать еще большими проблемами, нежели у него свои проблемы. Но я считаю, что если он пришел в церковь со своими проблемами, нам нужно не грузить его проблемами, нам нужно помочь ему, ответить на его нужду, на все его, так сказать, проблемы. Это как на рыбалке, понимаешь? Ловите на живца. Вот. Вначале дать возможность человеку получить решение, получить свободу, получить разрешение на свои проблемы и так далее. А потом научить его помогать другим просто решать эти проблемы. Вот и все. Я считаю, что так намного приятнее будет людям приходить в церковь.
Какой срок проходит обычно от момента прихода человека в церковь, пришедшего туда решать свои проблемы, до момента, когда он понимает, что его пребывание в церкви – это не только про его проблемы, да, и про решение его проблем, но это также про то, что он должен решать чужие проблемы?
Ну, честно скажу, шаблонов нет, абсолютно нет. Кто-то может 10 лет сидеть в своих проблемах и не вылазить с них, но и продолжать требовать внимания, любви. Кто-то может за месяц, кто-то может за год, понимаешь? То есть это вопрос его отношения, конечно же, его открытости перед Богом, перед, так сказать, возможностью того, что Бог работал в его сердце, да, то есть если я говорю «дай», а он говорит «нет, не дам», ну, тогда будем ждать, терпеть, когда он откроет свое сердце и отдаст, да, свою проблему там и трудности. Поэтому я считаю, что шаблонов нет и даже сроков нет. Это вопрос сугубо лично каждого человека в его взаимоотношениях с Богом. Вся наша задача максимально как бы дать человеку приблизиться к Богу, да, и открыться перед Богом, чтобы Бог начал работать в его сердце. Вот. Но не вешать никакие шаблоны абсолютно, потому что, ну, как бы это бессмысленно. Но если, ну, просчитать время растения можно, когда оно там вырастает, а в какой период времени, то человек — это непредсказуемая сущность. Вот. Есть такая поговорка: «Бог чудный, а дети его еще чуднее». Поэтому такое мы, конечно, когда человек по 10 лет уже сидит и только просит как бы титьку мамину, да, то есть во младенчестве, то там уже как бы надо более серьезно понять, как работать с человеком и как его выводить к зрелости. А так вот, ну, это работа, это процесс.
Дмитрий Савченко написал комментарий. Друзья, я вас призываю тоже поактивнее участвовать в комментариях, писать свои 5 причин нахождения в церкви для неверующего, для невоцерковленного человека. Ну, не, может быть, не для неверующего, но не для воцерковленного. Дмитрий Савченко пишет: в церкви сейчас превратились до уровня организации, должна быть организм. Сейчас в общинах учат друг друга годами, а реализовать что-то не хотят. Ну, как бы ты прокомментировал комментарий Дмитрия Савченко?
Но я скажу честно, да, вот сейчас есть действительно серьезные такие моменты, особенно перед современностью и современным миром. В большей степени у нас по традиции 1000 лет христианству на Руси, да. Но вот давайте честно зададим вопрос: как это христианство повлияло на нашу страну, на наше общество, да, на наше государство в целом? Какую пользу оно принесло, да, то есть это очень важный момент призадуматься и подумать об этом. То есть у нас больше в нашей ментальности, больше понимания веры в Бога и церковь — это некое созерцание, некое растворение в духе, мурашки похожи в присутствии Бога и так далее. Но там мы вообще забываем про социум, да. Мы забываем про ответственность в обществе, про ответственность перед государством там, и так далее. То есть мы просто растворяемся. А когда выходим из церкви, возвращаемся в будническую жизнь. Да, как? И поэтому ничего в принципе не меняется. И сейчас как бы все-таки такое время, когда церковь должна действительно организоваться, да, несмотря на то, что это как-то страшно звучит, где люди как-то должны от созерцания переходить к ответственности, к развитию, к деятельности, да, к тому, чтобы быть активными позиции не только в служении церкви, внутри церковной деятельности, но и снаружи, да, как институт семьи, работа с подростками, работа с людьми, как бы, да. Иисус, он вообще, знаете, действительно, вот я наблюдаю за этим, его служение, оно было практически вне храма, да. Он всегда был с людьми, он всегда был там, где нужна была помощь. И я не думаю, что он каким-то образом манипулировал, да, если ты там не уверуешь, там, не покаешься, я тебя не вылечу, да, там, и не исцелю, да. Он просто служил людям, помогал. Конечно, он проповедовал, но выбор всегда он оставлял за людьми. Я считаю, что сейчас именно тот период времени, когда Бог нас как бы выжимает из внутри церковной деятельности, чтобы мы могли посмотреть то, что снаружи происходит. Mm-hmm. И я считаю, что как стратегии, вот игра в стратегии, долго защищаться, в принципе, нет смысла, бессмысленно. Стратегический план — это идти и завоевывать. Это тот момент, когда церковь должна выйти и нести свет Евангелия во все сферы жизнедеятельности человека, да, и вот тогда общество будет как-то меняться, тогда будет оно активнее. Поэтому ничего страшного в этом нет в слове «организация», да. Церковь является юридически религиозной организацией, да, как бы. Но при этом не терять, конечно же, духовное созерцание, как бы, и так далее, потому что оно является источником нашей деятельности. То есть это две стороны одной медали. Имея духовное созерцание и погружение в Божье присутствие, ты заряжаешься этой любовью, этой силой, идешь в мир и как бы творишь Божье дело как представитель Бога.
Я бы тут добавил, знаешь, на самом деле, что когда вообще в принципе собирается больше одного человека, два и более, уже она требует организации этой компании людей. 100%. Потому что, да, нужен порядок, чтобы не было ссор, не знаю, там, распри, да. Понимать, что нужно быть вежливым, да, не перебивать, ну и так далее, принимать чужой авторитет, если он действительно является авторитетом, ну и так далее и тому подобное. Поэтому любая компания — это уже своего рода организация. Пусть роли в этой компании не прописаны четко, да, нету регламента, как бы написано на бумажке, но организация все равно есть.
Да, да. Да?
Да, хотя бы ради порядка и ради того, чтобы она как можно дольше существовала, эта организация, должен быть порядок.
Но если эта организация хочет сделать много хороших дел и полезных дел, то именно управление и система организации, она является самой необходимой частью в развитии той или иной церкви. Именно от организации зависит.
У нас еще один комментарий есть. Одна из причин, почему ходят люди в церковь сегодня – красота храма, литургия тянет человека к прекрасному. Вот в этом смысле протестантские церкви, они немножко отличаются от исторических, да, классических церквей, типа католиков, православных или англикан. У нас нету там красоты храма, нет красоты литургии. Все гораздо проще и так по-домашнему, что называется. То есть одна из причин прийти в церковь к тебе, например, у человека нету, да, потому что он не увидит ничего. Хотя у тебя на самом-то деле в церкви это все хорошо с этим, стены расписные там, и так далее, и тому подобное, да. Единственное, чтобы посмотреть, что называется.
У нас современная иконопись.
Современная иконопись, да. Но, например, у меня в церкви такого нет, у нас в церкви, да, у нас нет расписных стен и всего остального. То есть человек не может прийти к нам за прекрасным. Тогда, если у него есть такой позыв, да, вот как ты говоришь, созерцание, то есть посмотреть литургию, да, поучаствовать в молитве, прикоснуться к этим запахам, к этой живописи прекрасной, без сомнения, да, но у вас и успокоиться, отдохнуть. То есть вынырнуть из своего мира, да, отдохнуть таким образом, прелаксировать и обратно пойти в мир. У вас такого нет. Каким же образом он может компенсировать свою нужду подобную в прекрасном у тебя в церкви конкретно?
Ну, я бы порекомендовал ему сходить в православную церковь. Вот. Ну, как сказать, потому что ничего в этом предрассудительного я не вижу. Ну, сходи, посиди, почувствуй как бы присутствие. Как бы. Я считаю, что это тоже как бы такой интересный аспект. Вот. Посмотреть, помолчать, окунуться в это Божье присутствие. Это полезное время. Вот. И там уже как бы за самим человеком уже выбор. Как бы ты хочешь в этом погружении постоянно находиться, mm-hmm. или ты хочешь быть социально активным и являть это, как сказать, созерцание Божие в этот мир, как бы, да. И поэтому, в принципе, я бы порекомендовал сходить и погрузиться, как бы, да, ничего страшного в этом нет.
У тебя, как у пастора, не возникает ревности по этому поводу, что твои прихожане, члены твоей церкви, ходят куда-то в другое место за созерцанием?
Абсолютно нет. Наверное, потому что я благодарю Бога за то, что я получил образование вот, в межконфессиональной богословской академии, и мне преподавали и профессоры и Русской православной церкви, и католической, и протестантской, да, и у меня даже ректор, манипулировать, да, там в ад попадешь, если не будешь ходить в мою церковь. Ну, и многие это, ну, как сказать, оправдывают тем, что, типа, ну, это же моя церковь, мои прихожане, как бы. Я считаю, что если это тот человек, который должен быть в твоей церкви, он это должен в первую очередь сам осознавать, что это мой дом, это моя церковь, это моя семья. Mm-hmm. Если он этого не осознает, ну, я всегда рекомендую, иди, найди себе семью, где ты будешь чувствовать себя хорошо, расти, развиваться и так далее. Хорошо. Поэтому вот такая позиция.
Пишут, одна из причин пойти в церковь – это следовать за Христом. Ну, наверное, это правильный ответ, больше похожий на анекдот, да, помнишь, про белочку, да? Мы знаем про Иисус Христос, он так на белочку похож. Вот вроде тут то же самое, да? Вроде это правильный ответ, но это правильный ответ только для того человека, который, ну, имеет представление, кто такой Христос, да, и не только имеет представление о том, как мы о нем думаем, но и...
Прости меня, ради Бога,
да? Но соглашается с нашим мнением об Иисусе Христе и видит в нем, в этом Иисусе Христе, ценность для себя. И тогда для него, конечно, следует за Христом. Это та причина, которая будет основной в приходе в церковь. Но как же мы эту причину сделаем причиной для людей внешних по отношению к нашей общине? Как убедить человека в том, что Христос – это действительно Божий Сын, да, за которым следует и Бог при этом одновременно, за которым следует идти и действительно следовать, и тогда твоя жизнь поменяется, станет лучше?
Вот хороший, замечательный момент мысли. Я скажу так, что вот то, над чем я, в принципе, и работаю, да, то есть задача не только в церкви являть Христа, да, и в служении внутри церковном, а именно задача для каждого человека, я считаю, верующего, нужно поставить установку или задачу, чтобы он не только в церкви был ангелом, а именно там, где он находится, именно там, где он находится постоянно на месте действия. То есть это вопрос семьи, это вопрос отношений с ребенком, это вопрос отношений с женой, это вопрос отношений с сотрудниками, это вопрос отношений в предпринимательстве и так далее. И когда люди это увидят, они что-то почувствуют обязательно, потому что каждый человек, в принципе, чувствует, как к нему относятся. В него верят, ему доверяют, его любят или его используют. Mm-hmm. И неважно, там, директор там, или подчиненный. И я считаю, что когда мы с этими принципами Божьего Царства будем идти в мир и там это все созидать, не изменяя им, несмотря на все трудности, соблазны и так далее, только таким образом мы сможем видеть Христа. И человек увидит и скажет: «Вау, ты какой-то другой, ты как-то отличаешься, давай пообщаемся, почему ты mm-hmm. такой». Да, там. На личном примере, да, очень много таких интересных моментов. Вот у нас хостел, и у нас заселяются разные люди, да, приезжают, заселяются. И у нас живут там верующие люди. И что самое интересное, они просто говорят: «У вас энергетика очень крутая, мы обязательно к вам возвратимся». То есть у вас какой-то совсем другой формат. Ну, говорит, не знаю, вот есть чувство, да, какое-то. У вас люди какие-то светлые, добрые, хорошие, как бы, да. И потом мы, имея такую благодарность, начинаем объяснять, почему это происходит. Потому что мы любим Бога, мы любим Иисуса. Вот, и тогда они такие: «Вау, я хочу к вам. Ну, можно прийти послушать, как бы, да, можно поучаствовать», и так далее. И таким образом к нам приходят люди в церковь, каются, крестятся. Вот в этот раз мы крестили именно ну, тех людей, которые приехали в хостел летом. Ну, то есть, как бы, таким образом все это работает. Потому что людям не хватает вот этой честности, искренности, ну, какой-то светлости, что ли. Все как акулы, как бы, да. Каждый выживает, каждый борется за жизнь. И когда он приходит в эту атмосферу, он, ему не надо даже говорить Евангелие, он просто почувствует. Вот, в первую очередь почувствует. А потом просто нужно объяснить и, ну, как бы, донести до человека. Все очень просто.
Тут радиослушатели и смотрители Теос Медиа услышали в твоих словах слишком много разговоров о бизнесе, да, и спрашивают, как же сочетается то, что ты пастор церкви, при этом так много в своих, вот за эти 31 минуту так много говорил о бизнесе?
Я вообще не говорил о бизнесе.
Но тем не менее.
Значит, я отношусь к этому очень спокойно и нормально. Я даже отношусь к этому, ну, прям вообще необходимостью. Почему? Потому что бизнес для меня как определение, это является определением дела. То есть вот сейчас для меня это очень важно. Почему? Потому что церковь должна начать что-то делать. То есть тогда она будет полезна и в обществе, да. А мы прекрасно понимаем, что финансовая сфера, она решает практически все, да. То есть многие вещи, даже нести Евангелие, миссионерствовать, помогать людям, как бы, нужны финансы. И есть такой некий стереотип о том, что вот, деньги – это плохо, стремление к богатству – это тоже плохо. А вот в итоге-то мы понимаем, что, оказывается, плохо-то на земле жить просто потому, что нету хороших, богатых людей. А, вот. И то есть и никто к этому, в принципе, не идет. И поэтому вот сейчас, на данный момент, для меня это очень актуально только потому, что я хочу реализовать через это Божье дело. Да? Это как платформа, как инструмент, посредством которого я могу создавать проекты христианские, создавать направления для молодежи, давать возможность развития, да, то есть чтобы они себя почувствовали, чтобы они поняли пример, что, оказывается, можно трудиться, работать, зарабатывать, и при этом служить Богу, при этом быть призванным и при этом делать Божье дело и спасать людей. Не только в церковной деятельности, внутри церковной деятельности, а во всех сферах. Когда ты даешь понимание о том, что твои профессиональные навыки, твои таланты, твои дары, которые Бог тебе дал, это не просто профессия, это не просто тупо зарабатывание денег, это возможность быть призванным и через это служить и совершать миссию Божию. И через это спасать людей. Поэтому, как бы, я считаю, что это необходимо сегодня для людей, для верующих. И для, особенно для молодежи нашего будущего поколения.
Ты говорил о примере, о том, что надо своей жизнью примером показывать, ну, Христа, являть Христа. И все это очень правильно, да? Но даже апостол Павел писал в своих посланиях о том, что желание хорошего-то я имею, да, есть у меня желание хорошего, но вот как не получается у меня жить по-хорошему, делаю плохое все равно. И жизнь, которая не соответствует Слову Божьему, Писанию, или, вернее, тому, как представляют невоцерковленные люди о том, как должен жить верующий человек, да, вот он смотрит на верующего человека, на меня, например, да, и видит, что, ну, Влад как бы проповедует об одном, а живет по-другому, да. И я думаю, что с этим сталкиваюсь. Как бы, да, я признаю, что иногда я говорю об одном, да, но при этом я там пропаду о терпении, сам не являюсь терпеливым человеком, да, о выдержанности, а сам не являюсь выдержанным человеком. Не знаю, о скромности, сам, может, не являюсь скромным человеком, ну и так далее. И как же это возражение преодолеть? Да, вот я не пойду в церковь, потому что вы живете, ну, не так, как проповедуете.
Замечательно. Дело в том, что, опять же, говорю, шаблонов не существует, и не надо себе рисовать картины, в которых ты уже заранее разочаруешься, да? То есть нужно понимать реальность. И ребенок, который никогда не ошибался, он никогда не научился бы ходить. Вот. Просто есть разные позиции, когда ты, ну, как сказать, действительно преднамеренно живешь, говоришь одно, а делаешь совсем другое. И другая позиция, когда ты действительно растешь и развиваешься, когда у тебя есть четкая позиция – все-таки являть Христа в мир, и ты борешься со своими недостатками, со своими какими-то пороками, да, но идешь по этому пути. Москве. Поэтому об этом не надо стесняться говорить, и я думаю, что даже порой не надо стесняться где-то показывать свою слабость, особенно вот для прихожан церкви, потому что мы рисуем как пасторы, как служители себя каких-то божьих ангелов, которые там без недостатков, без святые, непорочные и так далее. И тогда, когда прихожане видят какую-то малейшую проблему, да, они тебя готовы распять просто, потому что они разочарованы. Поэтому иногда надо и поплакать с прихожанами, иногда со служителями, с братьями. Иногда надо попросить о том, чтобы они помолились за то, что у тебя там есть какие-то слабости, там разгневаться, наорать на кого-то там, и так далее. То есть и тогда у человека создается совсем другое впечатление, понимание, что мы все растем, мы все развиваемся. Москва не строилась за один день, да, там. Это процесс постоянного развития. И самое главное в этом процессе не сдаваться. Поэтому какие бы там ни были факты, доказательства того, вот почему вы так делаете, это неправильно, мы все идем и стремимся к тому, чтобы становиться совершенными. Mm-hmm. Мы не можем сразу стать совершенными. И это нужно донести до людей, нужно дать понимание и на собственном примере, и они сами это должны осознать, потому что они тоже осознают, что они несовершенны. Как бы, и они тоже находятся в процессе развития. Вот и все.
Один мой друг, пастор, говорил, знаешь, если кто-то мне скажет, что вот я пастор, и при этом я веду себя веду плохой образ жизни, не соответствующий Библии, да, я обычно отвечаю на эти возражения следующим образом. Ну, смотри, даже такого, как я, да, грешника, Бог принимает. Да? Значит, я грешу, но Бог меня принимает даже таким, потому что однажды он меня призвал к себе, да, и своего сына он никогда не выкинет на помойку, не избавится от него. Наша передача называется «Пять причин пойти в церковь прямо сейчас», но как-то у нас так спонтанно получается отвечать скорее на возражение, да, почему не надо пойти в церковь. Вот еще одно возражение, вернее, это вопрос, но я вспомнил, что одна из моих подруг, она высказывала именно такое, вернее, не подруг, а знакомых, именно возражение. Юля пишет, в каком виде можно замужней девушке с татуировками на руках приходить в храм? От подруги слышала, она из ЕХБ Ташкента, между прочим, как тут написано, что замужним обязательно в косынках и платках, ну и платья, юбки по классике, и руки закрыть. Ну, короче, вот закамуфлироваться вообще во все, задрапироваться, и только так можно в церковь. Смотри, у меня была одна девушка знакомая, которая говорила буквально совсем там недавно, пару лет назад, что я стесняюсь, мне стыдно идти в храм, в церковь, потому что вот она в свое время сделала себе татуировки, их там на ее теле не одна и не две, и руки в том числе там татуированные, в ушах огромные такие тоннели от сережек. И она хотела бы пойти в церковь, да, но вот все ее окружение или ее там предубеждение убеждают ее в том, что в таком виде в церковь ходить нельзя, ее не примут, ее будут осуждать, да, ее не смогут полюбить. И поэтому она не ходит в церковь.
Угу. Замечательно. Вот интересный тот момент. Вот здесь я бы сказал такую вещь, что, во-первых, конечно, эти стереотипы, они будут иметь огромный влияние на человека. И здесь важна поддержка. Рядом должен быть человек, который мог бы дать поддержку и, чуть ли не за ручку привести, да, поддерживать человека. Потому что, одному здесь, я не знаю, наверное, очень сложно даже перебороть вот этот первый момент, прийти. Потому что, во-первых, будет страх, как отреагируют сами люди в церкви. Второе, момент, что все сидят, капают на уши о том, как ты в таком виде пойдешь в церковь. Ну, и, конечно же, я думаю, что самое реальное решение здесь все-таки идти в церковь, но каким-то образом, умудриться прикрыть, чтобы не подавать лишний раз кому-то соблазна, но не для того, чтобы поощрить свой страх, а для того, чтобы люди не впадали в соблазны, да, вот, потому что все-таки найдутся. Особенно если ты идешь в консервативную церковь, то, должен быть готов к тому, что будут определенные взгляды, определенные разговоры и так далее. Поэтому мое решение — это то, что обязательно нужен сопровождающий, если ты нашел его, очень здорово. Но другой момент, если уж нету такого человека, все-таки иди, каким-то образом там найди решение, Потому что все-таки важнее то, что внутри тебя есть этот позыв идти к Богу, иди, а там уже само разрешится в процессе, я думаю. Если ты пообщаешься, подумаешь, поговоришь с Богом, я думаю, там процесс, лед сдвинется. Здесь самый главный первый шаг.
Хорошо, спасибо тебе. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои 5 причин, почему пойти в церковь. И то, каким образом вы отвечали на возражения людей, да, о том, почему они не пойдут в церковь. Одно из возражений сегодня достаточно распространенное, да и всегда, наверное, было, я еще не созрел. Да? Вот я пока не созрел. Вроде бы как бы и надо пойти, вроде бы как бы и есть желание, но я пока не созрел. Леонид Ким, пастор церкви Силы Евангелия, отвечает на это следующим образом.
Я думаю, что самый главный момент – это не поход в церковь, потому что мы думаем, что евангелизация – это приглашать людей в церковь. Да? Нет, я считаю, что вот то, что ты делаешь, вот ты яркий представитель этого примера. Да? Ты просто делаешь объявление в Авито о том, что ты раздашь Библию бесплатно. И ты идешь навстречу и просто общаешься с человеком. Ты должен просто подготовить почву этого человека, понимаешь? И дать ему понимание, представление в его каких-то, может быть, неправильных пониманий или неуверенности, или страхе. Mm-hmm. То есть я считаю, что это самый лучший момент, когда мы не тащим людей в церковь, да, а на их территории можем с ними спокойно пообщаться, чтобы изъяснить, объяснить им, и помочь им преодолеть свою неуверенность или свои страхи, или какие-то барьеры, которые не позволяют им переступить этот порог. Потому что есть такая даже психология, если ты хочешь общаться с человеком и, ну, как бы на него повлиять, ты не тяни его туда, где ему некомфортно, а иди туда, где ему комфортно. То есть у него дома, как бы, да, в кафе, но как бы, а когда человек приходит в церковь, он уже не потому, что плохой, он уже закрытый, просто потому, что он попал в неизвестную территорию, у него инстинкт, так сказать, самосохранения, он закрывается, и для него все дико, для него все как бы непонятно. Mm-hmm. Поэтому вот такой момент евангелизации я считаю самым лучшим. Это когда ты можешь общаться с человеком на его территории и помогать ему понять то, что он хотел бы понять.
Ты так невзначай раскрыл мой секрет того, как я раздаю Библию, да, через Авито и через Юлу.
Нет, это классное дело на самом деле. Я считаю, что таких людей не так много, которые думают о том, а как достучаться до людей, потому что все жалуются о том, что мир злой, люди злые, люди перестали искать Бога там, и так далее. А вопрос именно стоит в том, а ты попытался как-то до них, к ним пойти, да, в их сферу, да, вот. Поэтому я считаю, что это очень круто, и мы должны думать над различными проектами, которые позволят нам приходить к людям и общаться на их на языке, но при этом доносить им Евангелие. Это, считаю, что будет один из самых эффективных методов евангелизации. Mm-hmm. Я, когда приехал в Петербург, у меня не было церкви. Знаешь, что я делал? Я просто садился в метро, вот, с Библией, и катался, и денег не было, я просто катался, и вот катался и ловил взгляды, там, раз кем-то познакомлюсь, а, привет, как дела, там, туда-сюда, поговорили, разговорились, и потихоньку начинал проповедовать. Так я собрал около 170 контактов телефонных, и потом звонил, с ними встречался и так далее, и в итоге я зашел в общежитие Дома культуры под учителем английского языка, и там проводил библейские уроки с молодыми студентами. Таким образом, открыта была церковь. Mm-hmm. Вот было начало. То есть я не сидел, не ждал и не молился, я просто шел к людям. И сегодня те проекты, которые мы делаем именно с этой целью. Например, мы открыли детский центр, приводят родители своих детей. Да, неверующие родители, невоцерковленные. Наш состав работников верующие, они замечательно делают программу, дети меняются. Вот. И когда родители приходят и спрашивают, а как вы так сделали? Вот мой ребенок там это боялся, того боялся. Он был неугомонный, сейчас такой послушный, классный. И вот мы предоставляем консультации для родителей, да, и в итоге мы говорим о ценностях, мы говорим, что мы христиане, у нас есть своя методика, Хотите, приходите, будем с вами разговаривать. Таким образом, к нам из детского центра нашего мини-детсадика пришло трое уже людей в этом году. Mm-hmm. Вот. Трое детей пришло, родители. Сейчас семья одна ходит к нам с ребенком. То есть у нас есть детская вокальная студия. У нас есть детская вокальная, детский центр, у нас есть хостел, у нас есть салон красоты. И все эти сферы, они служат людям. Они не просто зарабатывают деньги, они служат. И люди, восхищаясь, они начинают общаться. Да? Китай говорит о том, почему он занимает первое место в мире по продаже. Потому что он умеет общаться с людьми. И вот это общение, оно дает возможность проповедовать и говорить людям о Христе. Причем авторитетно. Mm-hmm. И никто тебя уже не обозовет сектант, потому что ты ответил на их нужду, ты ответил на их проблему, и причем ты восхищенно ответил. И они готовы тебя слушать, они хотят тебя слушать. И таким образом открываются сердца и двери для того, чтобы проповедовать. Mm-hmm. И поэтому чем больше таких проектов будет, тем больше возможностей будет сеять Слово Божие.
Хорошо. У меня такой вопрос. Смотри, сегодня очень много людей занятых. Сегодня много людей устают от своей работы, от семьи, там, ну, вообще-то общения с людьми, да, в принципе. Сегодня да. Много очень инфантильных людей. Все это очень сильно перемешано, потому что все мы, даже очень деловые люди, в то же время инфантильны в каких-то вопросах бываем, в других, да, не хотим именно заниматься, откладываем и так далее и тому подобное. И вот, учитывая все это, человеку бывает трудно просто встать и пойти в какую-то, в твою церковь даже, да, для этого нужно встать, поехать куда-то, к незнакомым людям, войти туда, знакомиться. Все это так трудно и тяжело, и не хочется, да, вот, и вроде бы есть потребность там, в Боге, в Библии, в том, чтобы жизнь поменялась, но для этого нужно так много первоначальных усилий приложить, что человек, знаешь, я тебе открою тайну, знаешь, я надеюсь, что члены моей церкви сегодня не слушают эту передачу. 3 месяца, да, мы жили в режиме самоизоляции, и я реально испытывал давление вот этого разграничения, да, то, что мы разобщены из-за, ну, объективных причин, да. Угу. Вроде бы я ждал, когда же это случится, когда же мы сможем офлайн собрание сделать. Вчера, когда я ехал вот с утра на собрание, собирался, я реально почему-то поймался на мысли, что я не хочу ехать. Я так привык быть дома, да, что я не хочу ехать. И мне нужно было некое усилие приложить, чтобы поехать. Да, и, но как только я приехал в церковь и увидел, ну, всех своих, да, я сразу же, ну, у меня отношения, ну, наконец-таки, да, мы увиделись, наконец-таки. Но, тем не менее, первоначально вот это усилие мне пришлось приложить из-за привычки. Как преодолеть людям вот это нежелание, эту инфантильность, да, это вот, эту леность, и все-таки пойти к тебе в церковь?
Здесь интрига нужна. Интрига, которая позволит не просто заставить человека, а настолько будет интрига интересная, что он даже не почувствует, как он поднял свою попу и поехал в церковь. Как бы, да? Я думаю, что после вот этого состояния, да, изоляции, состояния вот этой тюленности, очень важно раскочегарить людей, то есть их каким-то образом заинтересовать, мотивировать, и внести какую-то интригу. Ну, там, я не знаю, может быть, пригласить их всех на природу поехать, как бы, да, пообщаться, чтобы они уже как-то могли почувствовать вновь, как ты сказал, я не хотел, но когда приехал, я погрузился в это, расцвел. Такая же ситуация. До церкви можно организовать, например, какой-то, ну, мероприятия, шашлыки, природа, общение, братья и сестры там и так далее, то я думаю, это было бы очень интересно для них. И это уже дало понимание бы, что вау, как здорово все-таки, когда мы вместе.
Спасибо тебе большое.
Потому что присутствие...
Да, нам нужно закругляться.
Присутствие.
Леонид Ким, пастор церкви Силы Евангелия. Где тебя можно найти, вашу церковь? Как мы к вам можем попасть? Буквально 10 секунд.
Я тебе ссылки скину, всех моих данных в WhatsApp, вот, и ты можешь их разместить, и я с удовольствием буду рад. Мы сейчас развиваемся, растем, консультируем и духовно, и для верующих, и для неверующих мы всегда открыты, так что, пожалуйста, обращайтесь, буду всегда рад общению, буду рад послужить. Спасибо тебе, Влад, молюсь за то, чтобы ты процветал, спасибо. Чтобы у тебя все это набирало огромные обороты, потому что ты делаешь полезную вещь, важную вещь, так что только вперед, я всегда
все, тебя спасибо, поддержу. Пока, да,
благослови Господь. Давай.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.